Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
«18:08 в Москве». Драматическая такая пауза у нас была. 29 октября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Также у нас там есть чат, туда вы можете писать ваши сообщения. Есть у нас еще телеграм-канал, он пишется как латинскими буквами. Радио «Говорит МСК». Там тоже есть трансляция, обязательно туда тоже заходите. И в ВКонтакте подписывайтесь. Я знаю, что в последнее время все лучше и лучше подписывайтесь вы на ВКонтакте. Подпишитесь, потому что, знаете, тут на днях YouTube удалил один канал, который со мной был очень плотно связан, назывался «Повесточка». Но они испугались интервью с Анатолием Вассерманом, которое должно было там выйти. Явно испугались, поэтому решили от греха подальше просто удалить целый канал. Каналы все еще удаляют. Поэтому подписывайтесь на ВКонтакте. В какой-то момент обязательно, я думаю, этот момент настанет. Уже не рано, уже поздно, но настанет. Удалят канал наш на Ютубе, и вы уже будете подписаны на нас ВКонтакте. Поэтому подписывайтесь. Я знаю, что вы это и так делаете, но надо бодрее. Потому что пока даже не рядом там по количеству подписчиков. Говорит Москва, 94,8 FM. Заходите туда, обязательно подписывайтесь. Там тоже есть, естественно, все наши трансляции, все там есть. Так, драматизм в честь ядерных учений, пишет Миша Николаев. Это вот это что будет после того, как это будут не учения, мы вам продемонстрировали. Будет тишина. Бум! И тихо. И вообще, и хорошо. Георгий, у вас было два дневника, пишет Лимузин. Знаете, Лимузин, я в этом смысле пошел по другому пути. В какой-то момент у меня не было ни одного дневника. Это намного лучше, чем два дневника, потому что тебе не могут написать, если у тебя нет дневника, ничего туда плохого. Вот и все. Но он был у меня бумажный. К слову, послушал я, конечно, все эти разговоры о дневниках. Мне кажется, электронный дневник, он, знаете, он какой-то бездушный, что ли. Души в этом нет. А настоящий бумажный, во-первых, он у нас был одно время у всех разный. Одно время был одинаковый, потом был у всех разный. С какими-нибудь там машинами, не машинами, куклами. Ну, всякое там бывало. Какие-нибудь аниме, кто-нибудь с аниме покупал себе дневники. У того, у кого был он менее сдержанный, его ругали за то, что у него слишком вычурный дневник. Кого-то, наоборот, хвалили. У кого-то были бумажные такие, знаете, просто белые. На нем было написано «дневник», но это нищий. Сразу на него клеймо «нищий». Хотя порой либо нищий, либо, знаете, который уже 4 нормальных дневника потерял, и ему родители уже сказали: «Все, будешь теперь ходить вот с этим ужасным дневником». Но какой-то стиль в этом был. Какой-то стиль в этом все-таки был. Ностальгия, вот пишет Виталий Филип. Да, согласен, ностальгия. Хорошо было с дневниками. Электронщина вся эта, ну, слушайте, она, вот тут недавно брат мой мне жаловался, так вот открыли его электронный дневник, а там плохие оценки, ему прилетело. А мой дневник не могли открыть, а там тоже были плохие оценки, понимаете, а его не было, он не существовал. И все, и как-то ходил себе спокойно и радовался жизни. А кто такой Родри, выигравший золотой мяч, не знаю его в лицо? Вот это все, что нужно знать про награду «Золотой мяч», честно говоря, в этом году. На самом деле, Родри — это один из лучших полузащитников мира. Ну, на данный момент, судя по всему, уже лучший, потому что он выиграл золотой мяч. Чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, футболист Манчестер Сити. Знаете, что мне понравилось в Родри? Это сейчас мы так... Мы перейдем обязательно, у нас там и ядерка будет. Все, сегодня мы и бахнем, и жахнем, не переживайте. Ну, так, сначала лирические отступления. Родри, чем мне понравился вчера, это вот теми словами, которые он произнес со сцены, он сказал, что это за всех испанских полузащитников награда. Все об этом говорили, а он произнес сам это вслух. Он сказал, это за тех, кто ни разу не получил эту награду, за Хави, за Иньесту и так далее, за Бускетса. И это вот, это приятно. Это было приятно, потому что правильные слова, действительно. Начали, конечно, про этого Родри говорить, что он вообще там чуть ли не святой, он 25% отдает на благотворительность. Я видел сегодня такой пост. Он ездит на машине, которую купил у какой-то бабушки. И, ну, это все чушь, конечно, самое настоящее. Но то, что забрал золотой мяч не Винисиус, это уже неплохо. Золотой мяч на кресты обменял. Вы знаете, что у него порванные кресты? Или это какая-то другая шутка? Или так совпало? У него просто, правда, порванная крестообразная связка. Янычара, кстати, с Днем Турецкой Республики. О, у тебя сегодня праздник! А я думаю, чуть ты весь в праздничном. Шапка какая-то красная на тебе. Ну, поздравляю, что я тебе могу сказать. Поздравляю. Все совпало. Так. Георгий Бабаян немножечко осип, и теперь он говорит голосом Георгия Осипова. Он так, по-вашему, звучит? В моих ушах он совершенно по-другому звучит. Я не могу это, не могу воспроизводить, как звучит Осипов в эфире. Будет как-то неприлично будет. Он говорит, что он уникален. Грузиноведы, тонкие аналитики вибраций, Соломе Зурабишвили, аларм свистать всех наверх. Про Вассермана подробнее, пожалуйста, пишет Лимузин. Про Вассермана записал я интервью с Анатолием Вассерманом. Оно должно было выйти вчера. Но в субботу нам снесли канал. YouTube просто без... Ну, как они вот все каналы сносят, на моей памяти мой канал, на который я работал, это уже произошло третий раз. Они просто присылают уведомление, что вы не соблюдаете правила сообщества, и ваш канал удаляют, и все. И ничего ты с этим сделать не можешь. Мы боремся, но я думаю, что борьба с ветряными мельницами, на самом деле, в этом смысле. Ну ничего, у нас есть у повесточки канал во ВКонтакте, на Рутюбе. Там, конечно, грустные каналы с точки зрения подписчиков. Но вы подпишитесь. Повесточка называется. Там наверняка выйдет как раз интервью с Анатолием Вассерманом. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы все-таки будем уже как-то примиряться с мыслью, что нет YouTube-канала, и выпустим туда. Так, значит, по поводу теперь наших новостей. Что у нас с вами есть? У нас с вами несколько интересных историй. Ну, во-первых, действительно, значит, тренировка стратегических сил ядерного сдерживания сегодня была проведена. В ходе тренировки, значит, сдерживания отработали пуски ракет. Значит, использование ядерного оружия — это тезисы, которые Владимир Путин сегодня зачитывал, когда давал, собственно, старт этим учениям. Значит, использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны, и Россия будет и дальше совершенствовать стратегические силы сдерживания, ресурсы для этого есть. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. Стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО, и ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета и безопасности. На этом фоне, вот прям вот практически сразу после этого, а я вам сейчас скажу, а нет, тут, к сожалению, не написано, во сколько это было опубликовано сегодня, а вот времени не опубликовано. Выходит интересная статья, значит, журнал The Economist. И статья эта, она, ну, она подпевает новостям, которые мы слышим на протяжении нескольких последних дней. Все, что связано с Украиной, с западной поддержкой Украины. Вот эта статья в журнале The Economist, она как-то, знаете, собрала всю эту информацию воедино, и, собственно, они выдали. Заголовок там очень хороший. Значит, сейчас я вам прочитаю, как он... Ukraine now is struggling to survive, not to win. Значит, что это означает? Украина борется сейчас за выживание, а не за победу. Это прям заголовок, уже хорошо, согласитесь. И написано, что Россия разрезает украинские подразделения на поле боя по частям. И достаточно длинный текст о том, как действительно, как тяжело. Там пишут, что России невероятно тяжело даются, значит, эти все маневры, но тем не менее, действительно, Россия бьет Украину по полной программе на поле боя, и ничем хорошим для Украины это не закончится. А самое главное, со ссылкой на свои источники, журнал The Economist говорит, что Соединенные Штаты Америки больше не могут оказывать военную помощь Украине без принятия на себя серьезных рисков. И, значит, это все какой-то источник в американском правительстве. Очень много ссылаются они в своем материале на Ллойда Остина, на министра обороны Соединенных Штатов Америки, на главу Пентагона. И мне кажется, в этом тоже есть смысл, потому что Ллойд Остин, ну, дорабатывает последние несколько дней, по факту, ну там, ладно, месяцев, до того момента, пока не будет новый президент, потому что я уверен, что любой, кто бы ни пришел к власти в Соединенных Штатах Америки, будет менять эту команду, в том числе и Ллойда Остина, потому что он человек уже не молодой, и главное, он болеет. Он болеет, у него был найден рак, я уже не помню чего, ну там это относительно недавняя история. Он болеет, я думаю, поэтому Ллойда Остина будут менять. И вот Ллойд Остин, он продолжает рассказывать о том, что Украину, конечно, бросать не будут, хотя в действительности ресурсов на это, не ресурсов, ресурсов таких, чтобы это не дергало за новые ниточки эскалации, у Соединенных Штатов Америки больше нет. Естественно, речь идет про те самые дальнобойные ракеты. Что касается дальнобойных ракет, была тоже такая интересная заметка, я вот не знаю, она у меня здесь есть, в том, что я себе отложил, наверное, нету, но не суть, я помню ее и так. Сообщается, что Зеленский был, по-моему, это Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на свои источники, что Зеленский был шокирован тем, что Джо Байден отказал ему в помощи, когда он вот прилетал к нему несколько месяцев назад, или сколько, месяц назад, что он отказался предоставлять ракеты дальше, большей дальности, что он отказался давать разрешение бить этими ракетами по территории России, что американцы посмотрели на список, который Украина им предоставила, и поняли, что, во-первых, этот список ни на что не повлияет, это раз, а два, что целей, которые там обозначены были в этом списке, сильно больше, нежели чем у Украины есть ресурсов. А Соединенные Штаты Америки не собираются выходить за определенные рамки, которые они сами же себе выставили с точки зрения поставки этих самых ресурсов. Плюс еще дополнительные ракеты других производителей, другие ракеты, не Атакамса, всякие разные другие, Зеленский тоже запрашивал. И это, да, вот Томагавки, например, да, Томагавки в том числе запрашивал. И на это тоже американцы, собственно, дали нет. На фоне всего этого Зеленский поехал в Исландию. Я не знаю, видели ли вы кадры или не видели, но, честно говоря, кадры стоящие, как Зеленский поехал в Исландию. Я решил даже посмотреть, я помню, что в Исландии мало людей. И даже на вот тех кадрах, где он встречается с исландцами, видно, что там мало людей, да, но мне было интересно, насколько мало. Внимание, вопрос, как вы думаете, где живет больше людей, в Исландии или в Балашихе? Ну, просто так вот, а вам навскидку. Как вы думаете? И можете еще сравнить с Красногорском. Давайте, вот у нас, значит, два города из Подмосковья и Исландия. Расставим, давайте, их от меньшего к большему. Где живет больше людей? Жду от вас варианты. В общем, поехал он до учений или после, пишет Миша Николаев. Это хорошее. Да. Зато в Исландии есть футбольные болельщики знаменитые. Да, есть, это правда. Ну, спойлер, значит, в Красногорске живет 200 тысяч человек, в Исландии живет 350 тысяч человек, в Балашихе 500 000. Ну, собственно, вот такая вот героическая страна, ну, без какого-либо неуважения к Исландии, просто это интересно с точки зрения того, куда он поехал. Вот везде уже он наследил, ну, видимо, осталась только Исландия. Я не помню, чтобы он ездил в Исландию, я помню, как он ездил в Норвегию. И там в своих этих камуфляжных костюмах они встречались с королем. Единственный, кто был нормально выглядел, это Кулеба, тогдашний министр иностранных дел. Ну вот теперь Исландия. И он ноет. Ноет, прям говорит, слушайте, они не хотят там меня никуда принимать. Они не хотят принимать нас в НАТО. Хотя мы не просимся сейчас в НАТО. То есть он уже заднюю начал давать. Мы, говорит, не просимся в НАТО. Мы просимся, чтобы нас хотя бы пригласили в НАТО. Официально. И тогда мы будем понимать, что у нас есть план, что нам есть куда стремиться. А так нас, даже не хотят нам это дать. Даже эту косточку не хотят нам кинуть. Это все очень грустно. Надо что-то с этим делать. И вообще выглядит, честно говоря, Зеленский со всеми этими своими хотелками и нытьем, ну, как-то уже совсем смешно. Совсем смешно. А отсюда, ну, несколько вопросов. Ну, во-первых, почему вдруг американцы начали сливать через средства массовой информации, через, ну, именитые средства массовой информации? Economist — это у нас кто? Это бриты, да, по-моему? Это британское издание Economist, да? Ну, New York Times — американское. Ну, где британское, там американское, в принципе. Разница-то не очень большая. Почему через такие большие издания начали уже в открытую сливать информацию о том, что, ну, американцы больше не будут помогать? потому что у них больше нет на то ресурсов. Это действительно так. Или, может быть, американцы на самом деле, заявляя о том, что у них больше нет ресурсов для помощи Украине, без дальнейшей эскалации и провоцирования России, имеют в виду, что следующая помощь уже будет провоцировать Россию, но, в принципе, они на это готовы, они это понимают. Может быть, дело в этом, особенно в связи с истерикой по поводу северных корейцев, которые, значит, приехали уничтожать Украину. Истерика поднялась знатная, надо признать, и там и мы сами приложили руку тоже, и Дмитрий Сергеевич Песков очень много всего сказал по этому поводу, и Владимир Владимирович сам тоже сделал несколько заявлений таких пространных, но очень поджигающих на тему этих северных корейцев. И американцы постоянно говорят, что это просто, ну, нельзя ни в коем случае, это будет невероятно плохо и очень опасно, если Северная Корея начнет участвовать в войне против Украины. Вот если мы собираем всю информацию, которая у нас есть на данный момент, мы что с вами наблюдаем? Мы с вами наблюдаем закат всего, что связано с украинским режимом, с этим государством, с помощью украинскому режиму. Или мы видим, как разгорается новое пламя, которое сильнее, чем было предыдущие раза в два. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Везде подключаемся. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Слушаю вас, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Давай. Сергей, Москва. А вы знаете, уважаемый ведущий, я думаю, что Штаты, они не рассчитали то, что предвыборная кампания слишком дорогая для них получится. Они хотели на лайт-варианте как-то пройти. Ну и плюс еще наши корейские друзья тоже там подкинули проблем. Ну как я думаю, в основном это, скорее всего, вот эта дорогая предвыборная кампания, и они просто на два фронта не потянут.
Вы думаете, что, ну, предвыборная кампания настолько дорогая, вы думаете?
Да, они не рассчитали. Они думали, что лайт-вариант пройдет, ну, как-то по-легкому, а не так. А так получилось, что им пришлось вкладывать в эту кампанию гораздо больше денег.
Угу. Ну, вот, ладно.
Там, не жалко, там, они просто еще хотят себе на черный день деньги оставить. Угу. Понимаете, они не будут до конца распыляться, чтобы все спустить на Украину. Они же жадные. Угу. Они же себе тоже поставят на черный день, там, на старость.
Угу, понял. Ну, не такие жадные они, как вам кажется, на самом деле, учитывая, сколько они уже потратили на эту Украину. Не совсем жадные. Для меня жадность как-то по-другому выглядит. По поводу избирательной кампании, слушайте, ну, не тратятся, во-первых, на избирательную кампанию деньги, которые сравнимы с тем, сколько они тратят на там, поддержку своих вот этих всех режимов, которые должны воевать против их врагов. Это несравнимые деньги абсолютно. Поэтому по поводу денег избирательной кампании, наверное, нет. А вот по поводу того, что это как так или иначе связано с избирательной кампанией, ну это да. Ну вот Костя из Митина пишет. Может, США на паузу поставили, чтобы новому президенту проблем не создавать? Им еще свои выборы тяжело будет разрулить, а на обострении с нами это еще сложнее будет. Мне кажется, что они поставили на паузу, чтобы не создавать потенциальному новому президенту проблем. Но любой, кто бы там ни пришел, эти проблемы-то на нем останутся. То, что они не рассчитали, они скорее не рассчитали, что это перекинется на следующего президента. Вот это они не рассчитали. Еще они не рассчитали то, что следующим президентом будет какой-то новый человек, а не Джозеф Байден. Потому что когда это все начиналось, они были убеждены, что на выборы пойдет Джо Байден и плюс-минус легко должен будет победить Дональда Трампа, потому что он это уже делал, потому что сейчас у них все получится. Ну и вообще Джо Байден, он же супермощный старик, он всех размотает. Вот здесь, да, здесь наверняка не просчитали. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Да, Георгий, добрый вечер, Костя.
Да, здравствуйте.
Ну вот смотрите, я поподробнее что имел в виду. Смотрите, у нас, как бы сейчас, у них выборы. В любом случае придет там, неважно, Харрис или Трамп, они будут менять команду. А новая метла, даже с учетом того, что специфика остается та же, победить нас любой ценой, все равно новая метла метет по-новому. Пока наладят все связи, пока устаканится все это, пока люди войдут в курс дела, и сейчас обострять там за 2 недели до выборов, ну, это на самом деле очень опасно, потому что просто можно не успеть перехватить ситуацию, передать этот ник другим, и на этом можно очень сильно погореть. Поэтому, я думаю, просто сейчас на паузу поставили, дальше новая администрация уже будет там что-то думать.
Угу. Да, понял. Но до выборов, понятное дело, что ничего не произойдет. Никаких разрешений не будет дано, никаких переговоров. Ну, сейчас об этом даже уже говорить несерьезно, потому что до выборов осталось всего ничего. Там даже не две недели, это неделя осталась, да, на следующей неделе, в 5 числа, по-моему, выборы. 5 число это у нас что? Какой день недели? Да, глянем. Вторник? Ну вот, пожалуйста. Да-да-да, вторник, да. Ну вот, во вторник у них будет, будут эти следующие выборы. Поэтому, ну, тут ровно неделя. У нас сегодня вторник, ровно неделя осталось. Поэтому понятное дело, что до выборов ничего не будет. Там интересно с выборами, что уже точно не будет скучно. Потому что прикиньте, что уже проголосовало на выборах около 50 миллионов человек в Соединенных Штатах Америки. Вот я всегда в этот момент вспоминаю, что когда у нас придумали, что у нас будет не единый день голосования, а можно голосовать на протяжении там нескольких дней. Сколько мы голосуем? Там пятница, суббота, воскресенье, да, обычно. Сколько вони. Боже мой, сколько вони мы услышали с разных сторон, в основном от всякой либеросни, которая рассказывает нам о том, что это сделано для того, чтобы можно было легче украсть выборы. Да, там все подтасовать целых три дня, там можно будет столько намутить, навертеть, что никогда в жизни не поймешь, где что подкинули. В Штатах уже за неделю до выборов проголосовало 50 миллионов. 50 миллионов. И эти люди учат всех по всему миру, как надо выбирать своих политиков. Вот они сейчас пытаются научить грузин. Они уже сколько угроз высыпалось на грузинское правительство за последние несколько дней? Со всех сторон, европейцы, американцы пригрозили им, что их не устраивают результаты, там, ну, формулировки еще наглые такие. При этом ноль претензий к Молдавии, например. Молдавии все четко. Ну, а что там, слушайте, ну, как может быть не четко там? Ну, понятное дело, раз вдруг и поменялись результаты, да, за вечер. Ну, бывает. У них тоже так было. Когда Байдена выбирали, тоже все было нормально. Поэтому, когда эти люди пытаются рассказать всем, как надо выбирать своих политиков, это ничего не вызывает, кроме саркастичной улыбки. Но 50 миллионов человек, согласитесь, за неделю до выборов, это интересно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 29 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пока он еще существует. Также у нас есть обязательная, для того, чтобы туда подписываться, группа ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM. И наш телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово, туда тоже обязательно заходите. Виталий Филин мне скидывает госуслуги, написано «Выборы в США 2024. Проголосовать. Участвуйте в народном голосовании». Голосование за Дональда Фредовича Трампа. Голосование за Камалу Дональдовну Харрис. Да. Голосуй сердцем, голосуй душой, написано. Током сегодня бьет, током всегда бьет. Никогда об этом не забывайте. Что-то меня смущает, что закрытые данные и просьбы Зеленского попадают в какой-то экономист. Как показала практика, реально закрытые данные по типу атаки на Курскую, Брянскую область, атаки на Крымский мост, Украина, Кайзер, Украрейха таки умеют держать в тайне. Поэтому просьбы про томагавки и иное оружие, мне кажется, проявлением такой себе газетной дипломатии, когда страны общаются друг с другом, играют мускулами через прессу и журналюк. Да, но только эта информация это не от Зеленского туда попала в экономист, а от Белого дома. Экономист ссылается-то на Белый дом, а не на Зеленского. Поэтому слив-то произошел не от Кайзера Украрейха, а от Кайзера Белого дома. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер. Что-то рановато сегодня. Мы вам рады всегда. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Ну что, благодарю вас за то, что вывели эфир. Ну, на самом деле, вот я послушал вот этих голосующих за Дональда, как там Греф, Графович какого-то там.
Угу. Ну, и на всякий случай я осуждаю. Я не понял, что вы сказали, но я осуждаю на всякий, да.
Да, Фредович, вот, когда вы, да, Фредович, когда вы говорите о том, чтобы мы голосовали за Фредовича, это такое, такая дурость, на самом деле. Глупые люди, которые так говорят.
Только Харрис. На самом-то деле, только хардкор.
Нет, вообще-то голосовать надо головой, а не другим местом задним. Да, да.
Угу.
Слушайте, вот на самом значит, деле не Харрис. Наше, да, угу. Наше голосование самое честное в мире.
Угу.
Мы нас американская система голосования научила на все 350% голосовать честно, так сказать, не честно, а правильно.
Угу.
И вот наше последнее голосование было самое честное голосование в мире.
Угу.
Правда?
Да, конечно.
Мы да, уроки американского обучения прошли, недаром прошли, правда?
Угу. Мы там мы на этих уроках преподаем теперь, Александр. Мы
да,
там
да,
учитель в этой школе.
У нас самое честное, все честное в мире, все остальные нечестные, об одним и честным.
Конечно.
Слушайте, а вы слышали про Караганова, и он сказал о том, что ядерное оружие – это дар Божий?
Нет, вы не слышали? Слышал. Нет.
Послушайте, пожалуйста, поинтересуйтесь про Караганова и дар Божий, про ядерное оружие. И еще,
а
еще
зачем мне это интересоваться?
А потому что развивайте свой головной мозг, понимаете, это действие.
Да, вы знаете, как, Александр, только без обид, вы вот да. Сейчас как Соединенные Штаты Америки звучите.
И это самое главное, потому
вот
что...
не от вас про головной мозг, понимаете, хочется мне слушать.
Понимаете,
от вас.
Вот, а я от вас слышу каждый день по Америку, и как будто бы это так да. И надо. Как ну будто да. Америка, и это пример для подражания.
Нет.
А тогда почему вы каждый день о них говорите?
Развивайте головной мозг, Александр, плохо слушаете.
Вот,
плохо
понимаете,
слушаете,
вот,
да. Плохо. Значит, сегодня веселый какой-то у нас был пятиколесник. Так, здравствуйте, Георгий. Я думаю, неважно, кто победит в Америке. Санкции они с нас не снимут, пишет Максим. Санкции не снимут. Ну, мы не с точки зрения санкций-то смотрим на это. Интересно, а Ларин Александр и валюта Грузии и Лари как-то связаны? Пишет дальше Ильи. Слушаю вас. Да. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот, не знаю, почему «Пять колес» говорит, что россияне должны там, вообще не должны участвовать в американских выборах, вообще-то.
Uh-huh.
Какие-то странные, да, такие суждения. Ну вот, да, действительно, ровно через неделю там будет голосование основное США, поэтому у них эта пауза уже длится. Ну, здесь такие, действительно, у них есть неопределенность. Трамп, в принципе, ну, не собирается он больше десятки миллиардов, сотни миллиардов отдавать Украине. Он об этом уже десятки раз говорил. В случае, значит, Харрис, она может, во-первых, при ней могут происходить какие-то вот подобные курской провокации со стороны Укрхутера в отношении России, провокации. И, может быть, она что-то еще будет пытаться подкидывать, значит, да, для ВСУ, Украины и так далее. Это, значит, Харрис. Но, опять же, через Конгресс ей будет это провести непросто. К тому же там вполне реальная победа и за Трампа. И сами США говорят, что у них закончились атаканцы для Украины. Они говорят, что все, им самим нужно, Тайвань там и так далее, другие регионы. У США их атаканцы нужны им. Ну и касается других натовских дальнобойных ракет. Поэтому это объективно. Вот такой вопрос, это как бы уловка или это реальный закат помощи, значит, Укрхутеру. Я думаю, это реальный закат. Все, натовцы, Запад, США наигрались с Укрхутером. Наигрались и реально его сливают. Они, так сказать, ну, Израиль им слить сложно, потому что серьезное еврейское лобби, к тому же Израиль страна с ядерным оружием, которая, ну, их правящий класс не даст себя так просто слить. Но вот этот Укрхутер сливается в плане вот такой военной помощи. Ну, как минимум, они попытаются и это делают уже, все это на Европу, на натовцев европейских переложить, но здесь тоже примерно около половины даже европейских натовцев, как минимум треть, тоже не хотят. Вот сегодня даже Польша не собирается ни самолеты, ничего давать, так сказать, Укрхутеру. Это заявление Дуды, и уже не только Венгрия, там Словения и так далее. Поэтому здесь это близится вот эта поддержка к закату. Насколько у них хватит вот у ВСУ, у этой, значит, у канадской власти, насколько хватит внутренних резервов, чтобы, да, продолжать вот эту вот войну, так сказать. Это вопрос. Здесь и, вот сейчас и донецкое направление, там успехи российские, Селидовы и так далее. И, наконец, там и, значит, и в Курской области реальные наши военные успехи. Мы их, так сказать, окружили, выдавливаем, уничтожаем. Но здесь только опять вопрос, ну, вопрос времени, временной фактор. Значит, это... Вот внутренние резервы, много об этом говорилось, помощь Запада, помощь НАТО, да, но сейчас помощь уже минимизирована и будет в будущем еще больше минимизирована. Не знаю, что там Европа даст в плане вооружения и так далее. Вот и вопрос только, я говорю, какой-то остающийся внутренний потенциал, кстати, у Крахутера, чтобы они могли продолжать эту войну и, может быть, какую-то еще провокацию такую против России устроить, подобную Курской.
Угу. Да, хорошо. Ну, провокацию ждем. Здесь я согласен. По поводу их внутренних ресурсов, тяжеловато. У них, конечно, с внутренними ресурсами в последнее время, особенно на фоне их собственных же провокаций, тяжеловато. Рус пишет: на фоне событий, происходящих в нашем доме, кому-то интересны американские выборы? Рус, интересны, да, потому что мы же не живем в нашем доме, как вы выразились, в вакууме, правильно? И то, что происходит в нашем доме, в этом непосредственное участие принимают американцы. И делать вид каждый раз наивно. Я всегда удивлялся таким людям, что все, что находится за границами Российской Федерации, не существует, и на него не надо обращать внимание, особенно учитывая, что мы говорим про Россию, но это по меньшей мере глупо. А тем более делать это вот так показательно и сознательно. Конечно, интересует. Конечно, за этим надо следить. Во-первых, потому что нам, видите, как повезло. У нас одни сплошные выборы. С интервалом там в несколько недель. Причем какой контраст интересный. Вот мы сейчас с вами увидели двое выборов. В Молдавии, где раз и накрутили результаты за счет... ну, как они говорят, да, что накрутили эти результаты за счет людей, которые живут вообще за границами Молдавии, причем в Европе. Потому что, например, молдаван, которые живут в России, на них 10 тысяч бюллетеней всего напечатали, а здесь около 500 000 человек. Но вот были сначала эти выборы, к которым ноль вопросов. Не было ни одного человека, я не слышал ни одного человека в Европейском Союзе или представителя Белого дома, который вышел бы и сказал, что мы осуждаем махинации на выборах в Молдавии. И увидели с вами выборы в Грузии, где высказались вообще абсолютно все. И вот на этом фоне мы сейчас с вами посмотрим на, собственно, то место, которое называет себя самым демократичным местом на свете. Как пройдут выборы у них? По меньшей мере, в этом контексте интересно. Ну, во-вторых, интересно, потому что мы находимся в состоянии конфликта с этой страной. У нас постоянные юридические конфликты, санкции и все прочее. Они помогают вооружениям стране, с которой мы сейчас воюем. Это нас касается как-то? Это считается, что это проблема в нашем доме? Поэтому вот это вот как на фоне событий происходящих, кому-то это интересно? Да, конечно, это интересно. Если вам не интересно, ну, я не знаю тогда, есть какое-то средство массовой информации, которое рассказывает только про наши внутренние проблемы? Ну, то туда переключайтесь, там, наверное, вам будет так легче в этом вакууме жить. Я, в принципе-то, не против. Пожалуйста. Какие проблемы? Проблема в том, что Америке тяжело будет слить Украину. Она как раковая опухоль, она сейчас до сих пор... Они до сих пор пока не осознали, кого взрастили. Раковая опухоль, это хорошо. Это хорошо. А как эта раковая опухоль на них повлияет? Метастазы запустит куда эта раковая опухоль? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Ай, ладно, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, а про экономику можно вот этот вопрос?
Задайте, наверное.
Вот, смотрите, вот говорят, ну, многие, что доллар – это оружие, да, Соединенных Штатов. Uh-huh. Это, ну, непонятно вот лично для меня, почему, собственно, вот, допустим, Россия не может напечатать тоже, допустим, зеленую бумагу и тоже не раздавать. И тоже не сделать оружием рубль. Вот почему США может так делать, а Россия не может? Как вы считаете?
Ну, потому что в рублях не расплачиваются все страны мира друг с другом, правильно?
Ну а почему? А почему они не расплачиваются?
Ну, потому что расплачиваются долларом. В свое время Америка положила на это очень-очень много своих ресурсов. У них получилось.
Как она? Каких ресурсов?
Давайте мы вот только... Да. Ага. Я думал, там сейчас что-то будет продолжение какое-то. Хазину наберите, он любит об этом рассказывать. Вот с удовольствием вам расскажет. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер, Леонид, Москва.
Добрый вечер.
Ну, знаете, в общем и целом, все идет по плану. Скоро Украина начнет разлагаться на липовый мед. Да, но если серьезно, то, в общем, как я и говорил, к концу года мы увидим конкретные заявления, конкретные решения по Украине, и все к этому идет. То есть вот это вот замедление некой вот этих флуктуаций вокруг Украины, это как раз оно, то, о чем я говорил уже давно там у вас в эфирах, что вот так оно и будет, и так оно и происходит. Просто постепенно замедляется. К сожалению, Украина, она как домна, ее нельзя остановить мгновенно, и у нее инерция. И инерция должна быть выработана, прежде чем вся эта история остановится. Вот. Именно поэтому все вот эти заявления, там, вот эта беготня Зеленского по фьордам Исландии, честно говоря, и вот это все такое прочее, потому что это уже такая движуха отчаяния, я бы так это назвал. То есть уже после Исландии, я не знаю, уже, наверное, Лихтенштейн и Ватикан остается. Хотя Ватикан его не пустят. У него там руки по самую задницу в крови. Вот, значит, что касается, ну вот, я говорил у вас в эфире, что в ноябре мы услышим заявление о том, что план Зеленского – это план умалишенного человека, и первые звоночки уже были, потому что на днях Шольц заявил, кстати, опять Шольц порадовал, заявил, что первый пункт плана, ну там по-немецки написано, что он, как бы, на русский может перевести как «настолько фантастический, что невыполним». Ну, что, в общем, примерно то и означает. Но это пока только цветочки. Я уверен, что в ноябре мы увидим конкретные заявления о том, что Зеленский не в себе. Ну, то есть, но только дипломатическим языком. Вот. Это, знаешь, вот касается текущих событий. И вы знаете еще, вот после Казани, вот такая мысль меня посетила. Я не знаю, я, честно говоря, боюсь сглазить. Но мне кажется, мне почему-то такая мысль пришла. Не знаю, поразмышляйте об этом. Может быть, вам тоже будет интересно. Мне кажется, то, что затеял Владимир Владимирович, это даже не выстраивание многополярного мира, хотя это само по себе неплохо, и даже не разрушение Бреттон-Вудской системы. Мне кажется, что он затеял переход мира к социализму. Возможно, вы сейчас поднимете меня на насмех и скажете, что это, ну, как бы, не алло, но вообще, если вдуматься, то это единственный логичный дальнейший шаг, понимаете, потому что сделать мир многополярным, при этом оставив его капиталистическим, ну и ничего не поменяется глобально. И я все-таки думаю, что у него затея помощнее. И мне кажется, по вот тем заявлениям, которые я там посмотрел на форуме, и страны, опять же, такие же подобрались, понимаете, которые были угнетены капиталистами многие века и все такое прочее. И нам идейно близок социализм, ну и его там главное воплощение коммунизма. Ну, туда я уж, конечно, не замахиваюсь, но хотя бы социализм. Вот. И, в общем-то, я думаю, что есть у меня такое чувство, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, или, может быть, потом, или никогда, но у меня есть такое чувство, что Владимир Владимирович в конечном счете, в долгосрочной перспективе, ну, то есть в современном мире долгосрочная перспектива там лет 20, он видит то, что отдельные страны, блоки, а может быть и не только они, а еще и побольше, перейдут на социалистические рельсы. И это было бы... И хотя я сам по себе капиталист, то есть мне принадлежат права на средства производства, я с этого живу, эксплуатирую труд трудящихся, да, и признаю результаты их труда. Хотя я капиталист, я понимаю, что единственный логичный шаг развития человечества – это социализм. Ровно потому, что ничего лучше пока мы не придумали. Вот, и мне почему-то кажется, что есть там какие-то такие задумки. Вот это то, что я вижу.
Ну, мы записали, если что, вы в очередь на раскулачивание сразу. имейте в виду. Да, 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 да. Готовьтесь, называется. Вот 20 лет есть пример-то. Да, так средства производства все заберем, все поделим. Так, Китай понял, что коммунизм без капитализма не сможет воспрять и удачно применяет этот гибрид, пишет сердечко. Социализм, коммунизм — это все западные импортные, которые развивали Маркс, Энгельс и прочие западные иноагенды. Наши — это победоносцев. Ильин, пишет Виталий Филипп. Бум! Виталий Филипп, только что вы подорвали очень много. И очень много у кого, главное. США уже получила, пишет Кунджут, значит, уже получил хорошие дивиденды в виде жесткого нагиба Европы и снятия с нее сливок, так что, в принципе, можно сливаться понемногу. Я считаю, что это ошибочно. Считать, что это, что США сильно рады тому, что они получили дивиденды с Европы. Понимаете, они долго взращивали эту Европу, помогали ей встать на ноги, тратили на это колоссальные ресурсы после Второй мировой войны, для того, чтобы эта Европа превратилась в то, во что она превратилась. И в итоге сейчас они собрали по факту это урожай. А ресурсов на то, чтобы эта Европа снова развилась до той, до того состояния, до которого, вот, на котором она была, я не знаю, там, на момент 19-го где-то года, ну, это же 20-й год, ковид, понятно, там, да, все ухудшалось, это ухудшалось, поэтому давайте возьмем 19-й за основу. Ресурсов-то на это может сейчас и не хватить, потому что, ну, очень много куда надо тратить. Поэтому я не считаю, что для Соединенных Штатов Америки то, что они сделали с Европой, это плюс. К слову, сегодняшняя новость, да, про то, что вчерашняя была эта новость, ну, неважно, последних нескольких дней Volkswagen собирается закрыть 3 завода в Германии свои, 3, а на оставшихся сократить число сотрудников, потому что они не выдерживают конкуренции и не могут содержать просто эти заводы. Это вот к слову о Европе, а мы говорим Европа, подразумеваем Германия. Германия — это экономический локомотив Европы, как ни крути, все остальное там, ну, Франция и все. Все остальное неважно. И вот Volkswagen, как символ этой самой Германии. Это хорошо для Соединенных Штатов Америки? Нет, но потому что это же их жировая прослойка. Они ее сами срезали. Что у них еще осталось в виде этой жировой прослойки? Япония? Да несерьезно, это Япония. А что еще? Тайвань? Тайвань, да, там, на ладан дышит. Вот-вот Китай как возьмет, как бахнет, и все. А что еще осталось? Вот это Европа, это и был самый западный мир, который вот прям под Штатами. И они его взяли и срезали за счет этой Европы. Понятное дело, что они ее для этого и взращивали, чтобы в нужный момент выкачать оттуда ресурсы, все, которые надо, и самим остаться на плаву. Но они это уже сделали. Для них это плохо. Потому что запаска все. Видите, запаску потратили. Дальше они сами, дальше уже нет колеса, на которое менять. Дальше только уже сами Соединенные Штаты Америки. Поэтому я не считаю, что это в плюс Соединенным Штатам. Это в минус, в долгую перспективу. Новую Европу времени создавать у них нет. Я думаю, что нет на самом деле. Ну, желание, может быть, и есть. Нет возможности, политической возможности, интеллектуальной возможности создать новую, взрастить несколько вот этих поколений, который готов молиться на тебя, как на светоч всего на свете, ну, просто на это нет времени. А Европу уже пустили в расход. Что я подорвал? Если окажется, что графоман Маркс друг русский, а не немец, то это будет огромным открытием, графоман Маркс. Вы продолжаете, я смотрю, вы продолжаете. А Volkswagen не в Америку разве переезжает? Volkswagen есть в Америке, Volkswagen есть в Китае, заводы. Но немецкие заводы, это же, ну, это основа экономики, понимаете, Volkswagen. Это основные были заводы, причем это легендарные заводы, которые никогда в жизни там не останавливались с момента своего создания. И вот они их закрывают. Переезжают. Я же уже говорил как-то, что я вообще ставлю на то, что кто-то из вот этой тройки BMW, Mercedes, Volkswagen, в ближайшей перспективе мы увидим, что это станет не немецкой компанией, например, китайской. И ставлю я на Mercedes. Ну, а там посмотрим. Я думаю, что это будет Mercedes. Швейцария же еще есть. Ну, да. Конечно. Ну, мы и про Исландию тоже сегодня вспомнили. Это не значит, что они играют какую-то роль. Так, Трамп, если победит, он обещал ввести пошлины на европейские автомобили. В свою очередь, европейцы ввели пошлины на китайские автомобили. Тем самым китайцы начали внутри страны вытеснять европейские автомобили собственным производством. Да, да. Это китайские автомобили, они вообще уничтожают. В первую очередь, европейских производителей. Своей ценой, своей... все, ценой. Ну, качеством, да, не хуже качеством, но они стоят сильно дешевле. Поэтому европейцы пытаются каким-то образом с этим побороться, а не получается. Потому что китайский рынок в этом смысле более ценный, нежели чем европейский рынок. И китайцы, когда начинают притеснять европейцев на своем внутреннем рынке, ну, начинается у них там самая настоящая паника. Так они еще и самостоятельно от России взяли и отказались. Сейчас, я думаю, эти несколько миллиардов евро, которые они здесь зарабатывали, им бы очень сильно пригодились. Но что поделаешь, сами решили себя в эту ловушку завести. Жду бабах к осени 25-го, пишет Код Z. Понимаю, что страшно и не всем повезет сразу в рай, но не избежать же. Мы имеем больше, чем нам нужно, и не ценим это. Пора расплачиваться. Что-то у вас какие-то фаталистские мысли, я смотрю. Все, жду бабах к осени 25-го. Ну, получается, еще годик есть. Все, товарищи, отдыхаем тогда. Новости на радиостанции, говорит Москва.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 29 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас есть трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, подписываемся, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», там есть чат, там можно друг с другом общаться. Также есть у нас трансляция во ВКонтакте, куда я вам рекомендую подписаться обязательно, говорит Москва, 94.8 FM, это такая главная запасная наша площадка после Ютуба, поэтому подписывайтесь обязательно. Ну и Телеграм тоже надо подписаться, радио, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово пишется. Зайдите, подпишитесь. Телеграм, конечно, в основном это информационный телеграм-канал, но все трансляции там тоже в доступе. Все идет в прямом эфире и там. Хачапур демократии сегодня будем обсуждать или будем ругать некрашенные лавочки в Подмосковье и ревматизм у бабуль? Это вы имеете в виду внутренние проблемы? Слушайте, хачапур демократии, ну, можем обсудить хачапур демократии. Мы так, в принципе-то, уже чуть-чуть прошлись. В том числе и выборам в Грузии. Я, знаете, вот что не понимаю, ну, как не понимаю, удивляюсь скорее чему, что вот на грузинские выборы, значит, и вообще, в принципе, на партию, которая победила в Грузии, смотрят как на какие-то пророссийские силы. Я вот этого не понимаю. Какие же они пророссийские? Давно они умудрились стать пророссийскими. Они уже не первый год у власти. Ничем пророссийским там и не пахнет. То, что они, может быть, прозрели, но рано или поздно должен кто-то прозревать. Ну вот особенно, когда ты смотришь на Украину. Ну вот мы видим выборы в Молдавии, да, смотрим на то, что, то, как голосуют люди в самой Молдавии. И мы видим, что они не голосуют за европейскую интеграцию. Причем за явным преимуществом. Ну потому что видят, что такое европейская интеграция и чем это все заканчивается. Сейчас завирусился видеоролик, старый видеоролик, где Яценюк. Вы помните Яценюка? Лысь такой в очках. Вот он рассказывает украинцам, в чем преимущество европейской интеграции. Говорит, у вас будут пенсии, как в Европе. Вы сможете путешествовать обязательно по всей Европе. У вас будет доступ к европейским лучшим в мире университетам. И вообще, все будет самое лучшее. Вы будете зарабатывать сразу намного больше денег. И в продукты откроется рынок европейских товаров. И для наших товаров откроется европейский рынок. Все такое будет просто невероятно. 10 лет прошло. Ну, за 10 лет. Вот они 10 лет шагают в Европу. Хотя в последнее время складывается ощущение, что это Европа шагает в их направлении. Потому что Европа больше начинает быть похожа на Украину, нежели чем Украина похожа на Европу. Вот в этом их понимание Европы. Ну и вот, наблюдая за этим всем, должны же рано или поздно прозреть сами страны. В том числе и Грузия. Пророссийская ли эта партия? Да никакая она не пророссийская. Грузины не очень относятся к России. Ну, не любят. Обижены. Вот я знаю, сейчас любят применять слово «обида». У грузин есть обида. Обида — это слишком какое-то мягкое слово. Такое, знаете, оно... Ну, я понимаю, почему его применяют. Потому что с нашей стороны оно такое родное. Ну, по отношению к родному человеку, только к близкому, можно сказать, что ты на него обиделся. Ну, вот, я не знаю, обида, не обида. Ну, наверное, все-таки какое-то слово должно быть погрубее. Но это не пророссийская партия. А просто партия, которая действует в интересах Грузии. Ну, вот тебе новость. Ну, Молдавии в этом смысле, видите, меньше повезло. Но все равно это не избавит все эти страны от нападок на них со стороны невероятного вот этого сада и хозяина сада. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Так, если кто-то делает разумные вещи и действия совпадают с российскими, это значит пророссийские. Ну, да. Если, ну, даже не совпадают, а, может быть, идут в одном направлении. Да, это значит, что, конечно же, это все Россия. Там заявления все вот эти мне нравятся. Сначала, значит, президентка это Грузии, потом все, кто с ней так или иначе пообщался, они делают потрясающее заявление, что, ну, Россия точно что-то там натворила, по-любому. Но что конкретно мы вам сказать не можем, но что-то точно есть. Слушайте, ну, несерьезно. Просто несерьезно. Президентка нельзя говорить, мне пишет Георгий. Почему? Почему нельзя говорить президентка? Запрещено законом, да? Это ты у нас законодательно запретил. Кто запретил говорить президентка? Тем более по отношению к Грузии. Жена, президент? Президент как-то гордо звучит, нет? Для этого человека. Ну, а президентка. Президентка несерьезное слово. Короче говоря, султанша. Да не, ну это... Клоунада все эти, президенты, не президенты. Сам подход. Мем такой был, помните, в интернете? Ти Путин, нет Ти Путин. Вот они сейчас реально начали говорить этим языком. Точно абсолютно Россия каким-то образом вмешалась. Как? Ну, мы не знаем, как. Как-то вмешалась. Это мы вам просто голову на отсечение. Россия 100% вмешалась. Но у нас нет никакой конкретики по этому поводу. А у меня есть четкое ощущение, что Россия вообще ничего не делала. Ну, потому что мы не умеем. Это грустно. Я только за, если мы что-то делали, но есть ощущение, что Россия не делала вообще ничего. Потому что у нас не получается. Может, мы не пробовали по-настоящему ни разу. Может быть и так. Ну, как показывает практика, вокруг нас столько проблем в этом смысле, что... Ну, если мы так вмешиваемся в выборы, то как-то не очень вмешиваемся. Видимо, там вмешиваются выборы тех же, кто новичок изобрел. То есть смертельный неубивающий яд, вот этот известный, который никого не убивает. У Евгения Тимуровна сердечный приступ может случиться от президентка. Ну, вы просто меня провоцируете теперь только так и говорить. Только так теперь и буду. Так, кто-то помочился в бассейн, кто не знаем, но точно русский спортсмен, пишет точка. Вячеслав пишет, все вчера разложил ваш папа по полочкам, вы вряд ли что-то новое скажете. Ну, больше, чем он, точно не скажу. Если кто-то делает это я уже читал, фанаты рока пытаются убрать Моби от диджейского пульта. Там Яценюк на фотографии в Раде. Моби. Хорошая шутка. Я вообще забыл уже про Яценюка. Тоже было время, да? Яценюк у них был, прикиньте. Кем он был? Премьер-министром, да, долгое время? Яценюк. И, ну, страна, конечно, комедия. Жалко, что это все, вся эта страна комедия докатилась до того места, до куда она в итоге докатилась. Но был вот Яценюк, да, и он вел их всех в Европу. Порочный путь. Никуда не приведет этот путь. И главное, саму Европу он завел, черт знает куда. Сама Европа очнется, не очнется она, ну, не знаю, мне кажется, что уже нет. Уже так им по башке надавали америкосы, что, наверное, уже и не очнутся. Только если какая-то совсем большая заварушка должна произойти, чтобы там либо всех попереубивало, либо убило тех, кто принимает сейчас решение, чтобы пришли вдруг совершенно новые люди и куда-то повернули все это в противоположном направлении. Сейчас я не вижу никакого шанса всей этой Европе спастись. Парламенту Грузии стоит принять закон, как в США, президент может быть только уроженец Грузии, пишет Строгинский. Причем он должен быть, чтобы было как в США, да, он должен быть рожден в Грузии. На территории Грузии должен быть рожден. Президентом Соединенных Штатов Америки может быть не любой гражданин Соединенных Штатов Америки, а только который родился на территории Соединенных Штатов Америки. Да. Но никого как-то обратить внимание. Они на это не обратят, ну, совсем не замечают. Как будто что у них президент гражданка чьей-то Франции. Нормально, пускай будет Франции. А в этой гражданка Румынии, в Молдавии нормально. Почему нет? Ну и что, что другая страна? Ничего, ну Румыния, Молдавия, хоть какие-то там связи, да, можно найти друг с другом. Но где Франция, где Грузия? Ничего страшного. Никаких проблем. Это все грустно. Мне за Грузию, честно говоря, обидно. Больше всего за грузин. Вот как-то это, как надо себя не уважать, что вот это вот у тебя было президентом, и всех это устраивало. Ну, их же устраивает. Справедливости ради. У грузин же все нормально. А то, что Соединенные Штаты Америки, да. Вот Соединенных Штатов Америки может быть только уроженец Соединенных Штатов Америки. На территории США рожденный человек и больше никакой. Например, вот Илон Маск, которого многие прочили в будущие президенты еще несколько там, ну, может, год назад, вот когда он начал за свободу слова-то ратовать, покупать Твиттер и все прочее, начали говорить, слушайте, ну, походу, будущий президент. Нет. Потому что у него приобретенное гражданство США. Он был где? В Новой Зеландии, по-моему, да, рожден. Он не может быть президентом Соединенных Штатов Америки. У них там все четко в этом смысле. Я помню, в свое время с Обамой были какие-то тоже, была история, что копались, где он на самом деле был рожден, у него там мутная какая-то история детская, и говорили, что он не может быть президентом, потому что он рожден не на территории США. Это еще тогда, в 2008 году было. Копали там республиканцы, но в итоге не докопались ни до чего. Но это США, это, слушайте, у нас вот такие правила, мы себя уважаем. Вас не уважаем, поэтому да плевать, кто у вас там будет президентом. Слушаю, ЮАР, вот Кунжут пишет, по-моему. Да, ЮАР, точно. Не Новая Зеландия. Я почему-то все время его в Новую Зеландию отправляю, а он из ЮАР. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Александр. А вы, а чему вы удивляетесь? Они же изначально сказали и Молдавия, и Грузия, и, так сказать, и остальные, они сразу сказали, что мы хотим в Европу, хотим в Евросоюз. Угу. Вы же сами сейчас рассказывали, что было все как там. Угу. Не важно, что мы там должны для этого делать или ничего не делать, но хотим туда, все. Ну и поэтому, естественно, что бы не избрать президентом какую-то француженку с американским гражданством, или там наоборот, надо избрать, а как же? А как же нас туда примут, если мы бы... И у нас вот в России также было в 90-е, единственное, что не успели они остальных подсунуть. Но всяких советников, которые рулили у нас тут экономикой, и саксов всяких, и все, они командовали нашими министрами, будьте нате.
Угу.
Вот, а так мы хотели этого. И Ельцин этого хотел, правильно, давайте, это сам, мы туда идем, мы вместе с ними. Ну, слава богу, не успел.
Да, какое-то кошмарное самонеуважение вот это все. Невероятного уровня. Все же независимости хотели же. И Грузия это независимости хотела. Там и Армения, все постсоветские. Они же все такие из себя независимые, правильно? Мы хотим быть независимыми, но президентом давайте у нас будет француз. А, кстати говоря, Украина, ну, мы помним, что там даже Саакашвили умудрился быть губернатором, да, эти совсем подбирают всякий шлак. Но вот у них недавняя история, это, конечно, в другую сторону и под другие вещи направлены инициативы, но тем не менее, что у них там в армии могут быть офицерами иностранцы назначены. Понятное дело, что это в другую сторону. Это про потенциальные, может быть, какие-то натовские истории у них там на Украине. Но, тем не менее, тоже иностранцы. Ты как надо себя не уважать? Чтобы вот это вот все... А самое главное, вот грузины, да, гордый народ. Правильно ведь, грузины? Ну, невероятно гордый. Как они гордятся тем, что они грузины? Я не видел ни одного грузина в жизни, который не гордился бы тем, что он грузин. И они вино придумали, там, понимаете? Боржоми, вторая вода в мире. После Сан-Франциско, да? Ну, вот это вот вся история. Ни одного не видел. И вот это все в Грузии происходит. Поразительно. Спросишь, я уверен, да, найдут тебе 10 тысяч оправданий, почему это так произошло. Она же грузинка, правильно? Ну, да. Типа да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей меня зовут.
Да, здравствуйте, Алексей.
На самом деле, вот интересная история, да, то есть с точки зрения, что вот человек пришел, который не, ну, на самом деле, грузинка, но из Франции, понятно.
Да.
Но у нас же тоже, вот, например, есть компании российские, которые приглашают иностранных руководителей. Mm-hmm. Футбол, если так же взять, да, руководитель иностранец у нас. Судейского корпуса, насколько я помню.
Uh-huh.
Вот. Ну, хотят почему так сделать? Потому что, чтобы разорвать какой-то там, наверное, порочный круг кумовства, каких-то людей, которые, может быть, влияют на решение внутри. Вот. Я думаю, что такая же политика и в этих странах, что сейчас позовем туда человека, который, ну, как бы не из Грузии, или там не из Молдавии, и он, ну, как бы наведет порядок, потому что он ни с кем там не связан. И я думаю, что вот под таким соусом, как бы, эту историю продают, и, ну, в целом-то логика, наверное, люди такие, ну да, вот, не знаю, с молдаванином столько жили, все было плохо, а сейчас придет вот какой-то человек извне и наведет порядок. К слову говоря, у меня там был опыт тоже работы с иностранцами, ну, у меня, наверное, приятные там ощущения, да, что было комфортно, люди знали, что делают, как бы, ну и, опять же, и русские тоже есть крутые ребята, вот, поэтому здесь такой, как бы, симбиоз. Поэтому я думаю, что вот так и продали вот эту идею, угу. И они и выбрали.
Да,
вот, но... а не то, что это тогда, неуважение.
Тогда зачем вы просто про независимость какую-то трындите? У меня вот это не укладывается в голове. Не надо тогда говорить про независимость, если вы хотите быть зависимы просто не от России, например, ну так и говорите. Но тут-то ну, все у нас идет.
Почему здесь, почему сразу ну, независимость, да? То есть вы считаете, что типа вот человек, который пришел, ну, извне, в частности, и типа, значит, сразу мы не, ну, как бы зависим от кого-то другого, типа, такая
да,
логика.
Да, конечно.
Только, может, на нее не влияет никто. А вот, не знаю, там Ельцин у нас был, он был как бы ну, из России же.
Да.
Все говорили, что вот как бы там делал не в интересах нашей страны какие-то вещи, да, то есть...
Да, а теперь представьте, если бы Ельцин был бы из Германии, например.
Хорошо, он бы так же, например, что-нибудь делал, как и делал Ельцин. То есть, как бы для меня это не вывод, что...
Не каждый, кто рожден в России, там, является независимым человеком, но абсолютно точно, если у тебя президент гражданин другой страны, ты, конечно, зависишь от той страны. У тебя президент не гражданин твоей страны. Он просто не оттуда, где он президент. Он приглашенный начальник, управленец, которого пригласили, потому что у себя не смогли найти. Ну тогда не говорите просто про независимость. Это просто не имеет никакого отношения тогда к независимости. Но они же этим... Ну, это действительно выглядит как... не хотим с русскими, мы хотим, не хотим вот под русскими быть, мы будем под европейцами. Но они-то рассказывают о том, что они рядом с европейцами, вместе с европейцами, а не под ними. Я за то, чтобы честные были формулировки. Если вы хотите быть под европейцами, так и говорите. Хорошо, а мы тогда будем от этого плясать. Это честно. Слово независимость и его значение исказили уже до нельзя. У нас есть независимые политики, которые все с ног до головы обвешаны американскими грантами. Независимые журналисты, которые все с ног до головы финансируются Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки или какими-нибудь беглыми олигархами. Но при этом они все независимые. Ну, слово не то. Говорите, от кого зависимы. Или говорите, что независимы от российских властей, но зависимы от какого-нибудь иноагента или Государственного департамента. Вы же честные. Давайте тогда по чесноку. Обидятся, правда. Скажут, вот нас... Эти все пропагандисты-то русские, как на нас наговаривают. Не, мы гордые и независимые. Но француженка у нас француженка у нас президент. Ну ладно, хорошо. Есть чем гордиться, древнейшая нация. Конечно, попозже появились грузины веков на 20, чем древние укры, но Черное море вместе копали, пишет Строгинский. Да, конечно, есть чем гордиться Грузии. 100% есть чем гордиться. Огромное количество чем можно гордиться. А еще знаете, чем можно было бы гордиться? Например, как от уничтожения их спасала Российская империя в свое время. Когда их оставалось, сколько их оставалось на тот момент, когда они попросились в очередной раз в Российскую империю, чтобы их перестали уничтожать все налево-направо. От османов до персов. Сколько их было всего, грузин? Где-то 500 000 оставалось. И сколько грузин сейчас? Можно этим тоже гордиться, например. Этим почему-то не гордятся. Ну, хорошо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. А я тут вспомнил историю АвтоВАЗа, когда пришлый директор Бандер вдруг неожиданно оказался лучшим россиянином, который возглавлял АвтоВАЗ. Угу. Поднялось качество, закончились откаты. Угу. Весь этот брак, там, который поставляли за все эти откаты и договоренности, всех послал на три буквы. Угу. И начал, ну, АвтоВАЗ начал подниматься с колен. Угу. Правда, не понравилось никому, дали пинка под зад. Теперь в Узбекистане, работает на узбеков, что обидно.
Угу.
Я все время обидно вспоминаю, помните, на Прокласиях сказал, да пусть он хоть трижды евреем будет, если он работает на нашу страну.
Угу.
Ну и слава богу. Конечно, к руководству не надо страны допускать, но да. Локальные проблемы, пришлые ребята могут ну,
то
исполнять.
Есть вы... То есть, получается, вы привели пример, но не про это, не про то, о чем мы говорим, правильно? То есть,
ну, к руководству
страны не надо все-таки было его приглашать, или надо?
Ну, может, и надо, просто люди не поймут.
Mm-hmm. Ну, АвтоВАЗ когда-нибудь говорил, что они самая лучшая, самая древняя, самая великолепная компания по производству автомобилей в мире? Было такое когда-нибудь?
Я же не на экзамене отвечать на ваши вопросы. Я отвечаю то, что говорю, что так, качество поднялось для АвтоВАЗа.
Так и АвтоВАЗ себя вел не как Грузия в этом смысле. АвтоВАЗ-то никогда и не заявлял ничего подобного. И АвтоВАЗ продавался в тот момент. Кому они принадлежали? Я не знаю сейчас, как там это обстоят дела с тем, кто владеет АвтоВАЗом, но они-то были частью концерна Renault-Nissan. Я вам напомню. Ну, АвтоВАЗ-то и не говорил о том, что они супергордые все из себя, невероятные, лучшие в мире. А там все так говорят. Все без исключения. Но приглашают к себе руководить людей со стороны, которых им туда засылают. Ну, еще, что немаловажно, у АвтоВАЗа, сами сказали, поднялось качество. Как у Грузии, вот мне интересно, с качеством вообще вот всего на свете. У Грузии поднялось качество? После того, как ими начали управлять черт знает кто. Лучше стали в Грузии жить, чем, например, при советской власти. Когда русские руководили страной, в которой жили грузины. Или во времена империи. Лучше стало в Грузии? Ну, расскажите мне. Или в Молдавии. Ой, в Молдавии как хорошо сейчас, наверное, стало. Балдеж. Что за страна? Мечта. Поэтому даже в этом смысле не сравнить это с АвтоВАЗом. Я помню... Вот, ой, убежал у меня. Я помню, Кикабидзе перед смертью так обкакивал Россию и СССР. Он не подумал, что его талант нашли, дали путевку в мир, а так бы на свадьбах пел у себя в селе. Ну, это да, к сожалению, все грустные примеры. Светлана пишет, Георгий, а нам-то какая разница, какие они? Надо у себя порядок в стране, а еще одна. Господи, это, боже мой, Светлана, ну что ж вы, а? Так, Бог дает нам каждый раз шанс, мы все смотрим не туда. Тогда и все независимые заходят к нам под крыло. Я понял про то, что Бог дает нам шанс, а мы смотрим не туда, и независимые заходят к нам под крыло. Вот это я не понял, что вы имели в виду. Под какой крыло к нам заходит независимый, и в тот ли это момент происходит, когда Бог дает нам шанс. Так, как говорила Новодворская в 90-е, пусть хоть черт с рогами, главное, чтобы не коммунист. Вот проблема этой формулы в том, что это всегда не хоть черт с ногами, а это натуральный черт с ногами, который творит дичь потом в этих во всех странах. И там только нищета, смерти и войны. Вот все, что ждет все эти страны. Но не коммунист, да. Хотя никто сейчас вам коммуниста и не предлагает, к слову. Хотя вот Леонид звонил, говорит, что мы туда стремимся, но пока еще до туда не дошли. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 29 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, также у нас идет трансляция во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM и в телеграм-канале Радио Говорит МСК латиницей в одно слово. Обязательно везде, везде подпишитесь. Мимино можно гордиться, Багратионом тем же. Да, кстати, как они, кто-нибудь знает, как относятся к Багратиону в Грузии? Гордятся Багратионом? А Сталином гордятся? Интересно вот тоже, да? Гордятся ли Сталином? А ведь у всех бывших республик СССР, и не только у них, есть День независимости, а в России День России. То есть они все признают свою зависимость в прошлом? Конечно. Не все, не просто ее все признают, они гордятся тем, что у них есть тот самый День независимости. Так. Да, бывшие республики, многие кричат, что они лучше, но зарабатывают в России. Так что ясно все с ними. Ясно-то ясно, да. Не, ну Сталин же это русский, это другое. Ну вот интересно мне про Сталина стало. Гордятся они, не гордятся Сталиным. По идее должны. Да? Ну, просто по всем параметрам вроде должны. Но может быть и нет. Управляющие иностранцы АвтоВАЗом не принимали стратегических решений, а управляли техническими вопросами и не лезли в устав АвтоВАЗа. Прораб на стройке тоже главный, но своих законов не устанавливает. Про АвтоВАЗ. Вот тут пошло. АвтоВАЗ значит, поднимал качество, но большая часть Весты была из западных запчастей. Китай в конце года открывает завод летающих машин. Ага, все, машины полетели уже, да? Получается, самолетов завод они открывают, а не машин. А мы научились вроде делать курсовую устойчивость, хотя всю первую партию отозвали. Аура за 2,8 миллиона для заднего пассажира без воздуховодов. Качество плохое, пишет Вадим. Посмотрим. Я на Ауре не ездил, хотя с удовольствием бы поездил. Вот надо бы. День независимости — это навеянный американским кинематографом, просто пришили на себя, мол, тоже, вон оно чё. Да, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, действительно, но они же гордятся тем, что они независимы. У них же у всех это эпоха страшного угнетения. Вот все то время, что они жили в составе государства российского, это же просто кошмар. Но еще раз, то, что грузины стояли на грани вымирания просто, как нация, это ничего. То, что они сами умоляли и просились принять их в Российскую империю, это тоже типа, ну нормально, ладно, забыли. Забыли. Теперь все вот очень сильно независимые. Андрей пишет. Давайте, Георгий, про Екатерину II. Или это концепцию ломает? Каким образом это концепцию ломает? Напомните мне, кто пригласил править Екатерину II Российской империи? Кто пришел к Екатерине и сказал, пожалуйста, пожалуйста, Екатерина? Ну, на немецком, естественно. Приехали к ней и попросили ее править Россией. Так, что ли, было? А, нет. Екатерина узурпировала власть. Потому что крутая была дерзкая женщина, да, и сама решила стать императрицей, да, точно так и было. Ага, потому что она женой царя была. Да, очень сильно вы поломали концепцию, вы молодец. Я же не говорю о том, что иностранец, например, не может куда-то приехать и чем-то управлять, и где-то чем-то править. Я не об этом вам сейчас говорю. Я говорю о том, что вы, если уж решили назвать себя независимыми, ну тогда давайте будьте независимыми. А так, люди, которые придумали лживые правила, пытаются сейчас нам всем наврать, что так надо жить. Все молятся на американцев, но при этом, как у американцев, никто не делает. Или американцы всех заставляют на них молиться, но не собираются делать так, как делают те, кто на них молится. У американцев свои жесткие правила. американец никогда француза к себе править не позовет. Но при этом всем остальным, пожалуйста, нормально, никто вот этих вот противоречий не замечает. Я-то вам про эти противоречия. Если вы просто сменили себе хозяина, то так и скажите, мы поменяли хозяина. А не рассказывайте, что вы такие все из себя независимые, и вы сами себе теперь хозяин. Вы вообще на одной, наравне идете с Соединенными Штатами Америки и, например, с Европейским Союзом. Ну, хорош врать просто. Если послушать все республики бывшего Союза, то они все кормили Москву, Россию. Казалось бы, они стали независимыми, но почему-то второй Южной Кореи особо нигде не получилось. Если брать Прибалтийские Эмираты, то там численность населения упала, инфраструктура загибается, плюс-минус живет только Эстония, и то в основном сидят на шее Финляндии и ЕС. Ну да, да любую возьмите. Любую из республик. Ну кроме, наверное, Казахстана и Азербайджана. И то потому, что там ресурсов выше крыши. И то... Амбиции из-за того, что у них было ресурсов выше крыши, у них тоже было выше крыши. Мне кажется, они до этих своих амбиций так и не дотянулись. А тогда они все, конечно, безусловно, кормили Советский Союз. Только на них все и держалось. Да, ну понятно. Кормили вместе с Вайкули. Да, она там кормила весь Советский Союз. Независимые законы свои принять не имеют права. Да, а если принимают свои законы, им в этот момент говорят: так, мы не считаем, что ваши законы правильные, а ну меняйте свои законы. А ну быстро меняйте свои законы. О, у вас победил на выборах не тот, кто мы считаем должен был победить, значит, должны срочно перевыборы быть. Пересчитываем голоса, где-то точно лажа. Да уже просто скажите, вот у нас есть хозяин, как он скажет, так и будем делать, все. Там они рулят, эти американцы рулят, а мы просто под ними лежим. Ну, все, тогда понятно. Играем тогда по этим правилам. Ну, мы и так по ним играем. Просто все это выглядит очень лживо. Наш 2024 год, у него есть особенность. Здесь маски пора снимать в 2024 году. Уже многие их сняли. В первую очередь хозяева сняли все эти маски. И говорят уже как есть, по крайней мере в отношении России. Так и вы тоже снимайте. Давайте по чесноку. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, я с вами согласен. Вот у меня, знаете, вот все время вопрос. Вот до 2014 года, ну, ведь это ясно было, что на Украине делается. Там разжигается антирусское настроение. Я вот не встречал, почему вот наши руководители там... никак не реагировали вот на эти антирусские, ну, вот эти вот действия Украины. Там же и ну, расчеловечивание это уже и до 2014 года началось русских. И русский язык начали ну, запрещать, так сказать, да, еще задолго, до 14 года. Почему так не реагировали?
Угу. Мы делали. Просто проблема в том, что делали, как оказалось, не так, как надо было делать. Но вы уже много раз с вами об этом говорили. И смотрели на тот же самый опыт американцев, как они работают с обществом, и как работали с обществом мы, точнее, вообще никак не работали. Мы как подходили, особенно к украинскому вопросу и к Украине? Мы, у нас в голове-то ну, не было разницы. Ну да, хорошо, там какие-то другие деньги, эти гривны. Ну да, ну гривны, ладно, ничего. Где-то там до сих пор даже эти гривны называют рублями. Поэтому, ну ничего страшного, посчитаем как по-другому. Ну так-то все оно то же самое. Разговаривают, да на русском они разговаривают. Ну иногда коверкают его на свой манер. Ну мы же понимаем, о чем они говорят. Да, ну наши, значит, все равно наши. Чем мы не договоримся со своими? Ну теперь будем в разных странах. Мы недооценили. Справедливости ради, все то, что произошло. Ну, недооценили и действовали другими методами. Ошиблись? Ну, ошиблись, да. Надо учиться на своих ошибках. Надеюсь, что научимся. Посмотрим. Нам в этом смысле везет, что другие начали тоже прозревать потихоньку. Не все, но потихоньку как-то начинают. Ну, вот считать ли Грузию звоночком? Ну, может быть, даже надо считать. Потому что пошли вот эти новости о том, что они хотели заставить, что американцы склоняли Грузию к тому, чтобы начать с России войну, открыть второй фронт. И там еще до украинских событий склоняли Грузию к этому, и вроде как и после начала украинских событий склоняли Грузию к этому, прямым текстом заявляя, что ну, вы будете, вас в расход просто пустят, но мы вас поддержим, не переживайте. А грузины отказались, может, прозрели. Ну, такими темпами назад в Россию попросятся. Потому что, ну, если вы начали прозревать, значит, прозреют окончательно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Что мы наблюдаем? Грузинская оппозиция, которая смотрит на Запад, активно не подавляется. С нее пытаются выпустить пар, очевидно, надеясь на ее усталость, но это все проблематично. Достаточно вспомнить, как Янукович профукал свою страну, прикрываясь, что он не хотел там кровопролития, драчки и так далее. Правда, при нем уже были снайперы, было активное вмешательство Запада. В том 2014 году силовики, которые подчинялись Януковичу, разогнать толпу вполне могли. Этого сделано не было. А мы тут видим в Грузии кого? Под флагами Украины. Здоровых амбалов, подготовленных, они там не случайные, которые там проводят, осуществляет ту провокацию, которая им поручена. Пока их никто не арестовывает, не разгоняет, не отправляет никуда. Ну, пока вот так, такая ситуация. Решительных действий вот от этой партии «Грузинская мечта» пока не наблюдается. Лидера там сильного тоже пока не видно. Так что нам остается что? Посмотреть в надежде, что все-таки грузинский народ сможет как-то соорганизоваться и навести в стране порядок. Или будет то же самое, бардак творится вот там, где Запад вмешивается, то же самое будет и в Грузии. Те, кто хочет в Европу и так далее, все это кончается очень плохо. Так что пока понаблюдаем. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Грузины хотят усидеть на двух стульях и выгодно торговать с Россией без виз, как минимум, с Европой. А по последним решениям Грузии, как будто вот уже не очень хотят они усидеть на двух стульях, по крайней мере, второй стул, вот он не очень связан с этой самой Европой. Они приняли несколько решений, которые эта Европа не готова принимать, как суверенные независимые решения Грузии, и стул у них забирает потихоньку. А вот выгодно торговать с Россией, ну, видимо, да, хотят. Может, не хотят, но понимают, что выгодно торговать можно только с Россией. В их положении. Больше ни с кем торговать не получится. А как там они справятся, не справятся с этими со всеми выходками оппозиции? Будут ли там еще какие-то массовые протесты или нет? То, что все эти лекала абсолютно те же самые, это понятно. Но Грузии, во-первых, не впервой через это, через все проходить. И мы вот недавно относительно видели, как нынешние власти там умеют с этим справляться. Но я думаю, что и сейчас справятся. А если не справятся, то, ну, да. Несколько раз сегодня слышал, грузинский народ просто устал, причем с обеих сторон. Что значит устал с обеих сторон грузинский народ? От чего конкретно устал грузинский народ? Понятное дело, что там много чего можно устать, но про что вы говорите, что вы имеете в виду, Денис? Так, Туркмения, Казахстан, Азербайджан, да, в сущности только они живут за свой счет, своей ресурсной базой, нефтяной или в случае с Туркменистаном газовые и ренты, хотя по факту их нефтегазовые отрасли это детище СССР, когда в туркменскую пустыню ехали инженеры-геологи и иные специалисты из Москвы и Ленинграда, а сейчас они сливки и халявные барыши собирают на том, что раньше создавали. Так а кто? Там есть хоть кто-то, кто живет не за счет того, что в свое время построила Россия? Давайте далеко не будем ходить. А Боржоми, да? Боржоми, знаете, суперизвестная вода. Я даже не знаю, есть ли у Грузии более сильный бренд, чем Боржоми. Ну, Хинкали, наверное, да? Вот Хинкали и Боржоми. И то Хинкали — это название блюда. А Боржоми — это прям самый настоящий бренд. А кто вот этим Боржоми занимался? Кто разрабатывал эти источники? Наравне с другими источниками Северного Кавказа. Это не русские делали? Русские делали. Ну, там куда ни копни, слушайте, это даже глупо вообще об этом говорить. Глупо. Потому что это очевидные вещи. «Le Bourgeon из Парижа», пишет Виталий Фили, да. «Le Bourgeon du Croissant». Мой сын хотел поехать в Европу, я его подготовил, перекрыл батарею в его комнате, пишет Олег. Олег, не, говорит, в России лучше, тепло и сыто. Так, грузинская оппозиция переживает, что в Грузии много российских товаров, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Сталин, пишет Сергей, это наш бренд. Ну, да. Ну, вообще, конечно, да. Конечно, это наш бренд. Но почему-то в Грузии, мне кажется, должны им гордиться. И лиси, и еще вкусный лимонад. Там много вкусных лимонадов, но ничего сильнее боржоми я вот так вот себе представить не могу. Что еще, вот, Осипов, помогай. Что еще? Сильный бренд из Грузии какой есть? Такой прям вот бренд-бренд, компания, которая ассоциируется вот прям с Грузией. Как боржоми, что там еще есть? Ну да, ну блюдо понятно, да. Усы, пишет Олег. Олег. Усы, хорошо. Саакашвили, это плохой бренд. Я в аэропорту Энфинда в Африке видел отдел грузинского вина. Ну, грузинское вино как тоже такой, да, собирательный просто образ. Конкретного бренда грузинского вина нету, какого-то прям известного. Ну, мне ничего не приходит в голову. Типа вот Массандра, да, нет такого. Или там Вдова Клико, вот что-то такое, нету. Ну, грузинское вино, понятное дело, да. Был летом в Грузии, молодежь русского вообще не знает или принципиально говорит на английском. В любом месте с тобой показательно говорят на английском, а если переходит на русский, не скрывая свое недовольство. Молодежь там потеряна для влияния России, они все метят минимум на Турцию, но не на Россию. Ну да, удача им называется. Ну и вспоминается, это я уже как-то рассказывал, это история одного из беглых стендап-комиков. Какой-то неизвестный стендап-комик, я где-то на просторах интернета поймал эту историю, он сам рассказывал там в какой-то программе о том, как вот он переехал в Грузию на рубеже там 22-23 год, вот в то время, и пошел в кафешку завтрак себе заказать, и вот говорит, ван капучино мне, и там, значит, молодой этот бариста говорит, да, ван капучино, и говорит, я хочу сырники себе заказать. И не понимаю, вдруг поймал себя на мысли, что а как будут сырники-то на английском? И вот стою, говорит, туплю, one cheese. Он говорит, one сырники. Он говорит, окей. Ну вот, понимаете, да? А тогда русского не знают. А, так, грузины всегда изображают с шашлыком на шампуре. Чем не бренд? Так всех там изображают с шашлыком на шампуре. Так всех изображают. Это не считается. Кинзмараули, пишет Виталий. Ну, это тоже не бренд. Это сорт винограда. Ну, типа грузинский. Ну, давайте, хорошо. Ну, Кинзмараули, запишем. А Каха Каладзе по-прежнему мэр Тбилиси? Да. Ну, Каха Каладзе бренд. К слову, да, в обороне, значит, нынешняя правящая партия играть умеет. А сейчас оборону выстроят. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, да, здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте,
Дмитрий. Вот к вопросу о том, о чем вы некоторое время назад говорили, там, почему мы с украинцами там не получилось. Мне вот кажется, я там не буду никого критиковать, но вот эта концепция «братский народ», угу, которая очень долго звучала с экранов телевизоров, и которая, я считаю, очень сильно помешала в феврале-марте 22-го года, как это так, воевать с братским народом, так сказать. Угу. Вот для меня... Может, это такое непопулярное мнение, но братский народ – это вот это те народы, которые живут в моей стране. Вот для меня чеченцы – братский народ, при всем там, при всей сложности. Вот,
а там, какие якуты, у вас сложности с чеченцами?
Ну, у нас были там, были какие-то у нас там.
А, ну были.
Давно. Но тем не менее, это для меня сейчас братский народ. Ну, может быть, это еще те, кто вот готовы вот прям воевать. Вот типа русских обидели, мы все собираемся, идем воевать. Вот я этого сейчас не вижу среди вот этого, как там, СДКБ это называется, смешная организация. Там, я так понимаю, что даже белорусы не хотят там за нас воевать. И уж не говоря про всяких таджиков, киргизов и узбеков, прости господи. Вот, поэтому, ну какие они мне братские народы?
Ну подожди, а что, украинцы не живут в России?
Ну, те, которые живут...
А грузины?
Вот они мне...
И армяне,
и грузины,
и азербайджанцы. И те, кто живут,
но это вообще, это, как сказать, это, ну как, это мои сограждане.
Ну да. Нет, я понимаю, о чем вы говорите про братский народ. Вообще, да, это концепция, спасибо большое, которая нас много подставляет. Мы уже тоже много раз об этом говорили, что мы вот ко всем относимся. Сразу у нас вот дружба, сразу обнимашки, мы прям вот невероятно сразу с кем-то дружим, и, там, с другими странами, и с теми, кто не живет у нас в стране. Не исторически никак, там, вот, там не с армянами, не с грузинами, а, например, с северными корейцами. Все северные корейцы тоже наши сразу братья. Вот у нас не взаимовыгодное сотрудничество, а у нас сразу вот как-то братские. А мы для родного, для роднульки-то, для брата, мы готовы пойти на какие-то, ну, послабления, что ли, ну, как-то простить, понять сразу, приобнять. Ну, он, может, дурак, да? Может, тупой, может, скотина, может, грубиян, может, не уважает. Но он же брат мой. А получается, он же родной, а как я могу? У нас семья-то это святое. И вот мы так к ним ко всем относимся. А надо чуть более прагматично подходить к подобным вопросам. Но этого никогда не произойдет. Надо, но никогда не будет. Мы всегда так будем относиться, и всегда так будем относиться и к грузинам, и к армянам, и к украинцам. И, ну, что это за нелепость такая, да? Ну, типа, украинцы, русские, одно и то же. И к Белоруссии так будем относиться, и ко всем остальным. Ну, потому что мы такие. А от самих себя-то уходить далеко не надо. Наблюдаешь за тем, что там происходит сейчас в Грузии, и какая-то надежда, она все-таки теплится, согласитесь. Что грузины, может быть, и одумаются. Уже просились в Россию. Ну, никогда не поздно сделать это снова. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.